Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Кифоров. И я рад приветствовать в нашей студии Ирину Александровну Киселеву, заведующей кафедрой русской классической литературы Государственного университета просвещения. Это что такое за университет?
Это новое название нашего университета, нашего старинного университета. Думаю, что все знают его как МАПИ имени Крупской.
Ну, так вы... вот, это мы знаем.
Это вы знаете,
да. Слушайте, очень жаль, что такой, в общем-то, раскрученный бренд вдруг уходит куда-то, и университет просвещения, нечто такое. Ладно, не буду критиковать, хотя я консерватор.
Ну, мы Крупской перестали быть давно. Я поступала в институт имени Крупской, а закончила уже в 96-м году Московский педагогический университет. И потом мы пережили еще одно переименование, Московский государственный областной университет мы были. И вот это уже следующее переименование.
Ну, в любом случае, слава за вашим университетом идет. Как о хорошем очень учебном заведении, которое дает хорошие плоды. У нас вот буквально недавно перед нашей с вами беседой был замечательный наш писатель Поляков, который закончил, как кажется, ваш факультет. Угу. А это все-таки, слушайте, это чем славные вообще учебные заведения? Они вывешивают списки своих самых выдающихся выпускников. И не случайно.
И
не зря. Так что поздравляю вас с этой работой в этом замечательном заведении. А я вас попросил приехать к нам сегодня, потому что вы один из немногих людей, до которого я мог стучаться. В связи с тем, что все забыли, есть такие вещи поразительные, когда не примечают самого главного, то, что происходит в нашей жизни. Отмечают юбилеи каких-то певичек, каких-то маленьких певцов, там, я не знаю, эстрадная Виа и что угодно, а такая глыба, как Островский,
остается забытой.
Почему? Угу. Это же не просто там что-то, это 200 лет. 12 апреля, 200 лет со дня рождения этого великого писателя. Мы знаем, конечно, и гордимся Пушкиным, и Достоевским, и Толстым, но прежде всего, наверное, когорт уходит... таких писателей, как Пушкин и даже не столько Пушкин, сколько Толстой и Достоевский, потому что это, ну, они же другого совершенно темперамента. Я думаю, что, наверное, почему его так, кстати, не заметили, потому что дух этого человека был мирен, прежде всего. Хотя это комедии, большей части, обличительные, яркие, остроумные и так далее. Но в отличие от такого бунтарского духа этих наших колоссов, да, как Толстой или Достоевский, которые вдохновлены, кажется, были Мартином Лютером, который в порыве, так сказать, творческого вдохновения в чертей бросал чернильницами. Вот, и они тоже чернилами своими пытались бороться, вот так активно бороться со всякого рода бесами. Вот Островский, он не был, конечно, безразличен к этой борьбе, он в ней прямую участвовал, но его борьба была другого свойства совершенно. И вот я хотел бы, чтобы немножечко об этом поговорили, об этом поразительно русском феномене. И первый вопрос такой, откуда произрастал этот замечательный человек, который родился-то на самом деле здесь, вот буквально рядом с нашей радиостанцией.
Да, на самом деле очень приятно быть в дни юбилея Островского в его родных местах. И вот здесь хочется вспомнить произведение, которое не изучается в школе. Я думаю, мало его кто знает. Островский ведь не только автор драмы, он и прозу писал. «Записки замоскворецкого жителя». И он там очень интересно дает такую народную, даже не народную, выдумывает этимологию этого слова «замоскворечье». Говорит, это особая страна. И дает два варианта. Говорит, да, это страна, которая расположилась за Москвой, и вот здесь такие-то нравы, но есть и другая версия. Версия Замоскворечья, что здесь бывает очень много скворцов. И жители Замоскворечья мастерят скворечники. И вот он описывает, как выглядит этот скворечник. Отсюда, говорит, и такое название – Замоскворечье. Не знаю, говорит Островский, как верно, но всякий односторонний взгляд, он будет, собственно, как бы неполный. Поэтому представляю такую версию. То есть он фантазер, да? Он веселый, радостный такой вот Островский, как, собственно, какой он и в комедиях.
А вот, соответственно, получил какое-то воспитание, потому что это как один из символов русского духа, конечно же. И как он здесь возрастал, кроме того, что какие-то бесконечные поленовские дворики московские здесь и сейчас до сих пор, чем славно замоскворечено, что оно живо как-то в камнях, хоть отдаленно, но мы можем представить, что это за красота вообще, жизнь-то была здесь скромная, достойная, милая какая-то. Вот идешь здесь на радиостанцию, и только и сердце только радуется этому всему. Итак, что можно сказать о семье Островского?
Ну, о семье Островского. Островский был внуком священника. Его дед был священником в Костромской губернии. Его отец также закончил Московскую духовную академию. Притом очень хорошо закончил с чином кандидата богословия. Вот. Но сам Островский, да, уже не пошел по этой...
Погодите.
Так, отец Островского, кандидат богословия.
Но он тоже
он
же не
стал
пошел.
Адвокатом, но он закончил Московскую духовную академию, он получил богословское образование, но священником стал дядя Островского, Петр Федорович Островский. Он был священником под Костромой, он был очень уважаемым священником, и Островский часто его навещал.
Вот, говорит, Кострома сохранила черты вот древнерусского города гораздо в большей степени, чем любимый мною Ярославль, скажем. Вот эта патриархальность удивительная, да, и люди какие-то более аутентичные там. Но это потом, может, поговорим об этом, если останется время. Итак, он родился в семье в такой духовной, клерикальной, и, видимо... И воспитывался в традиционном духе, таком русском, религиозном, в частности.
Думаю, что да. Ну, воспитанием... Сложно сказать, кто занимался воспитанием, я просто не знаю Островского. Но он остался сиротой, да, вот он 8 лет остался сиротой, еще там было тоже много детей, потом отец женился, может быть, собственно, как бы мачеха как-то, да, вот. Но мачеха была с немецкой фамилией. То есть мы не знаем, да, вот эти вот все
нюансы. Да еще фон
нюансы.
Какая-то.
Фон да, какая-то, да.
Хотя из простой, в общем, небогатой семьи.
Из небогатой семьи. Но воспитание у него было хорошее, образование у него было хорошее. Он закончил гимназию. В гимназии остались свидетельства, что он проявлял особую склонность к древним языкам, к русской словесности и к закону Божьему. Вот у него были особенные успехи, и когда он потом поступал, уже учился в университете, а учился он на юридическом факультете, настоял отец, он сам хотел поступать на историко-филологический факультет, но он был послушным ребенком, он поступил на правовой, получается, факультет, и там он тоже особенные успехи как раз проявлял в языках, в словесности и в законе Божьем. Но на втором курсе, к сожалению, вот у него случился неприятность с римским правом. Он не смог сдать римское право, и он подал прошение в отчисление. То есть это не его отчислили, он подал сам прошение. Но я думаю, что его сформировало, конечно, во многом, и это первые два курса, это все-таки правовое отделение. И у него были там очень хорошие сокурсники. Вот сокурсник, кто бы вы думали, сокурсник Островского. Юбилей, а не с одного года, юбилей в этом году мы тоже отмечали этого человека.
Кто?
Константин Дмитриевич Ушинский.
Боже мой.
Да.
Тоже они символ были русской педагогики.
Символ русской педагогики. И вот они учились вместе. Аполлон Григорьев, который впоследствии вот много статей писал об Островском, который говорил о русскости его драмы, он тоже учился вместе с ним. Поэт Яков Полонский, да, тоже известный.
Слушайте, какая среда интеллектуальная.
Это тоже Островский. Представляете, вот это все сокурсники. Это действительно очень много в ту группу, в которую ты попадаешь, в которой как бы живешь.
И какое вот счастье. Представить себе, что ты вот с этими ребятами вместе бы учился, уже одно это составило бы просто счастливое воспоминание юности. И, естественно, они как-то друг на дружку влияли, по крайней мере, вот кружочек этот. Был ли он организованным кружком, или просто это были однокурсники?
Однокурсники. На самом деле, вот я смотрю по своему опыту преподавания, важно не только, кто у тебя преподает, но и с кем ты учишься. Потому что у нас не только лекции, у нас семинары формируют, а семинары – это диалог. Вот ты ведешь одно и то же занятие там, по Пушкину там, 10, 20, 30 лет. В каждой группе казалось одно и то же. Но это не скучно, потому что каждая группа придает, собственно, как бы новые смыслы.
И потом поразительно, как эти поколения просто меняются. Один выпуск какой-то блистательный совершенно. Я вот смотрю по нашей гимназии Радонеж, да? Одна группа ребят, ну, каких-то таких выдающихся совершенно персонажей, ярких, умных и так далее. Другие не менее умны, но не такие яркие. И они тоже поступают замечательно, дальше социализируются прекрасно и заканчивают чудесные, лучшие учебные заведения, но просто очень разнятся годы и настроение даже, как бы поколения почти что разные. А вот какое настроение было у этого поколения? Чем они духовными, какими поисками? Это что их объединяло вот, в духовном смысле? В духовном смысле не высокого порядка религиозного, а вот, вот эти поиски интеллигентские, может быть, не знаю, что-то в то время было такое для них важное.
Сложно сказать, поколение тоже нам дало разных, да, вот, людей, но одно однозначно, им хотелось вот чего-то живого. Даже вот если, допустим, мы говорим о православии, помните, в той же «Грозе», вот есть у Островского понятие «темное царство», но царство. То есть вот для него очень было важно момент искренности как бы церкви. Есть церковь видимая и невидимая, да, вот есть не все, кто ходит в церковь видимую, являются членом церкви невидимой. И вот Достоевский, мне кажется, это Островский, да и, собственно, Достоевский, конечно, он эту идею, собственно, как бы чувствовал. И всякое лицемерие, всякая ложь, да, вот, которая примешивается у нас бывает как бы и в церковной среде, это проблема, когда церковь является почти государственной религией. Он это отмеживал, он хотел живого христианства. В той же Екатерине он видел это живое христианство, а в Кабанихе видел умершвление христианства. Мне кажется, что они вот как бы, они хотели живой жизни. И чтобы христианские идеи были живыми. Они пытались как бы возрождать их. Помните, тоже Достоевский, у него Раскольников нарушает нормы морали, но он приходит к чему? Убивает старушку, просто как бы нарушает закон, но он с этим не может жить. И он переходит на другую норму. Не норму морали, а норму добродетели. Мне кажется, это объединяющее. Ну и потом момент русского духа, то есть мы говорим о москвитянинском периоде Островского, и этот журнал, который объединял вокруг себя как бы русские силы, связанные с возрождением национальной самобытности, да, который пытался противодействовать западным тенденциям, которые, конечно, в это время
они тоже были сильны. Да?
Конечно, конечно.
А что у них вызывало протест? Ну как они определяли вот это, против чего они? Или ради чего они?
Ради того, чтобы... Вот Александр Третий, когда поручал богатырь на троне, да, вот такой наш консерватор, он уже поручил Островскому весь русский театр. И это ключевое слово, собственно, как бы русский театр, да?
В каком смысле поручил?
Поручил, в ведомство Островского был русский театр. Он должен был следить за репертуаром, собственно, как бы за
всем. То есть он был чиновником еще, кроме всего прочего?
Ну, своего рода, да. Понимаете, это момент доверия. И доверие от Александра Третьего, оно дорогого, да, вот стоит. Потому что там действительно как бы была русскость. У него был такой друг Максимов, это писатель-этнограф. Он оставил очень интересный о нем очерк. Как раз я вообще не занималась Островским, но так случилось, Островский призвал. Он буквально там меня в марте, наш редактор журнала, нашего вестника МГУ, серия «Русская филология», Татьяна Егоровна Шаповалова, сказала, нужно обязательно написать статью об Островском. И очень быстро мы с своей коллегой, мы написали эту статью, называется она «Богатырь в кабинете» об Островском.
Но мы знаем замечательный памятник Александру Третьему, да, «Богатырь», угу, действительно, наконец.
А здесь был «Богатырь в кабинете», а здесь «Богатырь в коне». И вот этой характеристикой наделяет его именно Максимов. Он писатель-этнограф, и он как раз русское начало он увидел в Островском. А что касается момента как бы противления такого западному, как бы, вот этой традиции, в это же время идет как бы учение того же Данилевского, и начинает как бы актуализироваться опять конфликт западников и славянофилов, мы вспоминаем, западники нашли, они вслед за Гегелем, который считал, что вот абсолютная идея, она вот ходила-ходила под разным народом, да, вот, воплотилась у немцев в полноте, дав великую немецкую философию, и остановилась у границ славянского мира, обрекая славян на подражательность. И вот, в частности, западники, тот же Белинский, они были сторонники той позиции, что нам нужно смотреть туда, Чаадаев там, это отсюда как бы идет.
Что вы думаете, какую-то русскость, когда просто нужно немцев учить?
А здесь, соответственно, как бы они возрождают вот этот москвитянский журнал, это орган славянофильства. Лермонтов там печатает свое стихотворение «Спор», где говорится, соответственно, как бы вот о России, как такой вот великой державы, что у нас есть своя культура, своя литература и, собственно, вот свой русский театр.
Ну, вот как говорят, что Евгений Онегин у Пушкина — это энциклопедия русской жизни. Угу. Мне кажется, что пьесы Островского он писал очень много. То есть каждый год практически у него выходило по пьесе. И уж совсем провальных-то не было. Там одна, другой, угу, лучше у него. И это действительно энциклопедия русской жизни и русского быта. Ну, через вот такое вот, как сейчас слово такое модное, локализация, да? Локализация здесь, за Москворечье, через замоскворецкого человека. Кажется так вот, через этого жителя. Это не люмпины, это не очень богатые люди. Это люди среднего достатка. Тем самым это люди, получившие какое-то образование, люди, имеющие свободу некоторую в проявлении себя и своей религиозности даже, независимости какой-то. И вот через этих людей мы видим вот портрет русского человека. Я думаю, что почему, вот знаете, какая мысль ко мне пришла? Почему он так незамечен остался? Потому что он абсолютно прозрачен. А прозрачен потому, что мы, так сказать, ничего другого, кроме как себя, там не видим. Это продолжение русского человека. В Островском мы видим, почему оно до сих пор ставим. У нас малый театр, дом Островского, да. Там и памятник, о котором сейчас мы говорили, вот памятник стоит, это тоже же в кресле, вы говорите, да? Если здесь на коне великий император, то здесь тоже сидит такой мощный, серьезный, фундаментальный.
А можно немножко перебью по поводу кабинета? Раз да, вы говорили, да, у Островского, вот Максимов как раз в своем очерке это отмечает, у него никогда не было надлежащего кабинета, как должно быть писатель. Он, в принципе, жил не богато, вот ютился он в домике тут у серебряных бань, вот Максим говорит, а чижок у серебряных бань всегда был как бы вот готов встретить тех, кто вот таких вот был русских взглядов, это было важно для Островского. Первый этаж он сдавал, а во втором он, собственно, как бы работал и жил с семьей, и вот никаких широких атаманок, как у Тургенева, ничего не было, очень скромно. Он вообще жил, собственно, как бы действительно... Вот мы говорим в кабинете, говорится кабинет, но это не был, знаете, кабинет даже как у там, у того же Достоевского, как там у Пушкина, как у Лермонтова. Его, по сути-то, собственно, как бы вот не было. Ну, очень все.
А как так получилось? Вроде император дал ему...
Ну, это уже позже. Вот, а основное творчество Островского, оно пришло на вот такой скромный период, вот воскресенский период, когда Максим характеризует, говорит о том, что Островский буквально боролся с нуждой. Притом он сам ловил рыбу, хорошо ловил, у него были успехи в рыбной ловле.
В своем пруду? В нашей усадьбе здесь?
Нет, не здесь, вот это я забыла. Может быть, и здесь, а может
быть... Да, конечно
может
же,
быть,
здесь же рядом.
Знаете, а может быть, в Костроме, может быть, он и был в гостях. Он выращивал овощи, вот он, Максим вспоминает, говорит, угощал нас всякой редкой овощью со своего огорода.
А это же было типично для московских маленьких усадеб. Всегда был огородик, всегда свежая зелень. Все было непосредственно просто и ясно. И как его сам образ удивительный такой, в отличие от того же мятежного духа Достоевского или там Толстого, да, он такой заземленный.
Ну, он такой, как ясный, бы вот русский в халате, да, как его Репин нарисовал.
Вот. И там же, кстати, портрет вот можно просто изучать. Это такая внутренняя антропологическая биография, там, взгляды, голубые глаза эти приветливые, само спокойствие, которое он разливал вокруг себя. Да сами пьесы, хотя они все проблемные, Но все-таки они как-то... Даже «Гроза», которая трагедия, одна из величайших мировых трагедий, разворачивается. Но даже она не оставляет ощущения безысходности какой-то.
Может, я немножко нарушу жанр устной беседы. Я взяла с собой записки Максимова. Просто несколько, несколько характерных
фраз. Я прошу прощения, что перебиваю
как раз
вас.
При портрете самого Островского словесный. Да. Мне кажется, он даже точнее, чем портрет, данный Репиным. При видимой солидности движения скрывалась тонкая чувствительность. И хранились источники беспредельной нежности. Белокурый, стройный, застенчивый. Он и общим обворожительным видом, и всей фигурой совершенно победил нас, расположив в свою пользу до последней степени. И он пишет о том, что он не имел светского лоску и не в силах был себя заставить отбросить стеснение. Он был еще таким вот застенчивым человеком.
Это театрал-то?
Это театрал. Вот такой
вот все отличается застенчивость. Эти все актеры малого театра, все московские актеры боготворили его просто. Боженьки вы называли. Угу. Это же тоже не так просто, да? Они же понимали, что он неотвлеченные темы, как Шиллер там, понимаете, как какие-то идеи в текстах своих излагал. Там немецкую классическую философию просто в персонажах излагали они. Всегда и Гёте, в общем-то, это больше лезодрама, драма для чтения, нежели драма.
Ну да, это драма для чтения. Кстати, вот именно при Островском происходит второй этап эмансипации драмы. Драма начинает жить в театре. То есть маленькие трагедии Пушкина. Конечно, драма для чтения. «Месяц в деревне» Тургенев говорит, пьесы мои неудовлетворительные на сцене могут представлять собой некоторый интерес в чтении. А Островский как раз говорит, только при сценическом воплощении драма получает полноту своего реализации замысла.
Да просто ну, вообще, насколько я понимаю, насколько я знаю, поэтому он считал, что пьеса без реального, конкретного воплощения в актерах, вот этих конкретных, он о них и писал, на конкретных актеров, просто не существует. Это действительно такое синтетическое искусство, где написанный текст – один из элементов, который составляет эту драму. И здесь иногда приходишь в восторг. Я с Муравьевой, кстати, Ирина Вадимовна говорил как-то, ну как у вас в малом-то театре дела, говорит. Ну как у нас дела? У нас все попросту. Что написано, то мы и играем.
Ну, на самом деле правильно, потому что там он все уже продумал. Момент интерпретации, мне кажется, это дело уже даже не столько режиссера, сколько актера. Вот он. И сам, мне кажется, Островский ценил особенно актеров.
Боженька, вот они чувствовали эту любовь его, правильно, да?
Любовь, да. Вот тот же Максим вспоминает, любовь была безгранична. То есть все люди, с кем встречались, они уже к нему не отходили. Он был такой, знаете, есть, конечно, старцы, Островского старцем не назовешь, но вот по Максимову это человек, к которому люди прикипали. Он просто, и Максим вспоминает, что он всем давал правильное, вот то направление, которое человек ждал от него. И еще тоже очень важное качество Островского, тот же Максимов отмечает, она, наверное, притягивала к нему людей. Он, будучи вот таким великим, он никогда никому не давал чувствовать своего превосходства над кем-то. То есть он сам не общался высокомерно ни с кем. И людей это, конечно, как бы располагало. То есть вот эта домашняя атмосфера, которая была около него. То есть он действительно был вот таким вот русским, очень простым человеком.
И театр-то мало. Видите, как хорошо назван-то. Дом Островского.
Дом. На самом деле, да, очень верно, дом Островского.
Это не скажешь про комедию «Францесс», которую я тоже очень люблю, театр Мольера. Это совершенно другая эстетика. Это, собственно, созидание французского театра, да, Расин, Мольер, вот эти личности, которые сформировали язык французский и французское ощущение жизни, все они, это же, где театр находился? Ну, тоже в центре столицы, ну, Париж, да, в Пале-Рояле. Пале-Рояль – это Королевская площадь, безумно красивая, вся эстетская, напротив Лувра. Это все замечательное, замечательное место, и сам театр такой же совершенно, который составлял. Там верили, что это те благородные сеньоры, ну не сеньоры, а господа эти благородные, да, как бы они выпрямлялись сами, не надо было им играть, потому что сама обстановка их вот так вот располагала к тому, что они изображали вот этот французский характер, гордость, да и высокомерие даже, да, присутствует. Чего не скажешь про Островского, который весь был сама приветливость, сама обыденность, сама доступность, как вы сейчас сказали.
И момент еще, вот опять вспоминаю Максимова, он пишет о том, что кто приходил к Островскому, никто не уходил неутешенным и неуспокоенным. То есть, вы знаете, какое-то такое апостольское, да, вот в нем даже вот это призывание чувствуется. вот по воспоминаниям современников.
И вместе с тем, хотя он был сознательным христианином, это нужно отмечать, что это не просто порождение среды. Хотя он вот эту среду и русскую религиозность бытовую изобразил как никто, с отрицательными и с положительными сторонами ее, но вместе с тем это не было какой-то нарочитой проповеди. Если у Достоевского это такое перевоплощение Савонаролы, проповедник некий горячий.
С Достоевским тут отдельный вопрос, не будем сейчас поднимать.
Слово пришлось просто сказать, но это все-таки вот эта традиция проповедническая. Клирик в пиджаке, если так можно сказать.
Момент как бы героя-идеологи, конечно, у него присутствует.
А здесь-то совсем другое.
Здесь совсем другое. Ну, здесь у него тоже, знаете, у него обличение порока. Какую пьесу не возьми, там будет или не убей, не укради, не прелюбодейство, не лицемерь.
Но это и поразительно, что вот эти определяющие понятия, сам строй души, кажется, герой Островского, чья судьба и строй их души определялись основными понятиями «Бог» и «Грех». Вот они и существовали в этом континууме между Богом и грехом, но здесь не было такого надрывного нечто. Хотя Ветель, как Екатерина, которая луч света, да?
Ну, это Добролюбов, да, и так.
Но он по-своему, опять-таки, по-гегельянски пытался все это, по-немецки пытался все пересмыслить. Но это действительно так. Многие не могут понять, что же произошло на самом деле. Она все-таки покончила жизнь самоубийством, а здесь вот луч света. Как это?
Ну, понятно, что тут сложный, конечно, вопрос, потому что в христианстве мы все знаем, как относятся как бы к самоубийству, и сама Екатерина, обладая религиозным сознанием...
Церковь, а не христианство, давайте различать.
Ну, и христианство относится к самоубийству, ну, вот, соответственно. Да. Хотя, какие-то, что понимать, что рассматривать как самоубийство? Тут сложные, конечно, как бы вопросы. Думаю, что здесь имеет, именно в этой драме, некий момент используется прием поэтии, такой вот... литературной условности Островский дает такой конец, чтобы показать безграничность, соответственно, как вот горе Екатерины, ее вот безысходность. Кстати, еще Пушкин говорил, что в драме мы всегда понимаем условность, но всегда есть условность. Например, читая роман, мы можем забыться, что это художественное произведение, и решить, что это так оно и было в жизни.
Над вымыслом. Слезами обольюсь.
Сейчас я мысли как бы доведу до конца, что это как бы так оно и было. Читая лирическое произведение, мы, соответственно, как бы понимаем, что чувства, испытываемые автором, они были его. Но где, говорит, правдоподобие в драме, где есть уже самопонимание об условности. Вот зрители разделены, соответственно, как бы на два зала. И мы понимаем, что этот изображает это изображает это. И вот драма, она дает возможность вот таких-то условных ходов. Я думаю, что здесь действительно это литературный прием, чтобы изобразить всю величину как бы горя Екатерины и показать всю величину, на самом деле, падения вот этой среды Кабанихи, вот этого темного царства, потому
лицемерие,
что... Лицемерие, то есть, когда это в целом церкви, понимаете, вот это они же тоже все, и Кабаниха, они члены видимой церкви, они ходят в храм.
Да, и
когда, они живут. Когда это в церкви, это трагичнее всего, он показывает, до чего это может как бы довести, вот такой крайней степени.
Ну, когда, и до сих пор, кстати, очень часто перед людьми стоит выбор, что ты выбираешь, типикон и домострой или Евангелие. Очень часто люди считают, что достаточно выбрать домострой, а Евангелие большей частью и забывают, что все-таки милости я хочу, а не жертву, говорит
Господь. А не жертву, конечно. И выбор домостроя, это тоже должен быть свободной воли человека. Выбор домостроя, это должно быть свободно. Я хочу жить так, по домострою. Тогда, вот, пожалуйста, тогда будет результат. А если это будет по понуждению, конечно, результата, собственно, как бы не будет. Результата будет тогда темное царство, если по понуждению, по вынуждению. По свободной воле, по любви, не по Ветхому Завету, а по Новому, конечно.
Ну, это очень хорошо сказали, потому что действительно и домострой без любви превращается в ад, на самом деле. Вроде все тоже, а совсем противоположное.
Все без любви превращается как бы в ад. И чем выше идеал, и чем, соответственно, как бы он выхолащивается больше, то, собственно, как бы там больше получается вот этого ада. Потому что несовпадение идет реальной жизни и, соответственно, как бы идеала как такового.
А у Островского, насколько я вспоминаю
вы так хоть читаете Островского, там, преподаете, он у вас близко всегда, в контексте, по крайней мере, литературного процесса присутствует.
Ну, в контексте, хотя я, конечно, я читаю теорию литературы, это мой курс, и первые треть 19 века, Пушкин, Лермонтов.
Ну, вы связаны с этим нашим, конечно, литературным, да, процессом. А у меня это воспоминания школьные и университетские, и они все равно очень яркие. Потому что Островского мы проходили походя, безусловно, только Екатерину, и опять-таки под знаком того же Добролюбова, да?
Угу.
То есть это всегда был некий манифест, не коммунистическая партия, но чего-то близкого такого, как протест, как борьба за дело рабочего класса против косности. А вот там Екатерина, она наоборот, той самой свободой, которую якобы проповедовали большевики. Но я хотел бы что сказать, что меня всегда удивляло, что вот в этих персонажах Островского всегда была разлита вот эта народная религиозность. И всегда, почему, собственно, так заканчивает и Грозу-то? А потому что для него очень было важно показать страдания.
Да,
сочувствие,
согласна,
вызвать у человека. Мощное переживание, катарсис тем самым.
Да, момент, потому что ты должен понимать, что если ты не истинный христианин, и как живешь, как пишешь, то это приводит к такому вот результату того, кто рядом с тобой.
Боже, я думаю, что весь молодой театр просто рыдал.
Кстати, по поводу школы, это вот Островский, мне кажется, он именно в школе производит одно из самых ярких впечатлений. То есть от студентов спросишь, который не филфак, филфак, понятно, все знает. Какие произведения запомнились? Вот Островский запоминается, он доступен вот этому школьному сознанию, сознанию подростков.
Я считаю, что это верно совершенно. Мало того, существует некоторое странное принижение впечатления ребенка, хотя ребенок все в состоянии воспринять, все. И в подросток особенно, и преступление наказания в тонкостях понимают. Особенно тонко по-человечески чувства эти вызывает эта литература. И снисходительно говорит, что ну, это для детей мы переделаем, для детей как перескажем.
Как раз да, это не нужно делать. Дети глубже и даже умнее, чем мы думаем. У них ум сердца не замутнен.
Ну вот замечательно, что Островский у нас до сих пор в программе, да?
Островский, да, конечно. «Гроза», «Беспреданница».
А что вам нравится больше, «Беспреданница» или «Гроза»?
«Снегурочка».
О, как хорошо. Это мы перешли с вами сразу к одному из моих вопросов, которых я хотел спросить, потому что такое поразительное поэтическое сочинение, ведь можно так, это, как мы с вами пришли к тому, что такое «Гроза», что это все-таки литературное произведение, прежде всего, и так в этой условности литературной нужно рассматривать этот посыл, это, как сейчас говорят, месседж, да, ну, послание, которое Островский посылает миру, людским сердцам. То есть здесь столкнулось так в нашем мире вот это поразительное еще двоеверие, то есть борьба христианства и язычества. У него же нет, конечно, там Мефистофеля какого-то, да? Но вместе с тем, вот этот мир, нижний мир демонов, демонология, это лешие, русалки и все прочее. Вот,
можно
персонажи.
Немножко не соглашусь?
Конечно же. Я вас спрашиваю, провоцирую, потому что вы профессор, а не я. Прошу прощения. Так что я вас спрашиваю, как надеюсь, хороший ученик.
Если мы говорим о христианске, например, об образной системе, то здесь вот стоит вспомнить, например, первых христиан, катакомбную церковь, вот на стенах катакомб, есть там вот граффити встречалось, допустим, изображается Орфей, выводящий Евридику из ада, да, с того как бы света. Что изображается? Вот это вроде бы мифологический персонаж, вот это вот все. Изображается Христос.
Прообраз.
Прообраз, конечно. Но уже Христос осуществился, это христиане, понимаете, как бы рисуют. Запрет на прямое изображение, но есть какие-то, собственно, как бы вещи, при помощи которых мы можем донести, собственно, как бы смысл. Орфей, играющий на арфе, что это Христос, украшающий страсти. И мне кажется, что никакого здесь двоеверия, собственно, как бы нет. Есть образная система русской жизни. И «Снегурочка» — это, да, это весенняя сказка, но это пасхальная, это, прежде всего, это пасхальная сказка. А смысл, собственно, как бы здесь самые христианские. Здесь у нас вот одна русская жизнь вся, здесь у нас любовь, готовность и готовность к самопожертвованию.
Но опять-таки, и Снегурочка кончает жизнь чем? Самоубийством. Она погибает.
Вы знаете, это не самоубийство, совсем другое. Христос тоже восходит сам на крест. ради любви к людям. И Снегурочка ради того, чтобы испытать это чувство любви, вот это доступное человеку, понимаете, она на все готова.
А музыка, она как бы в самой пьесе разлита, по-моему. Это, там сам текст, слова.
Сам текст недаром вдохновил, да, Римского-Корсакова.
И Чайковского.
И Чайковского. А Чайковский, по-моему, за 2 недели написал.
Причем в восторге каком-то.
В восторге.
А вам-то что нравится, музыка Римского или...
Понимаете, я просто, я сама больше люблю балет, чем оперу. Но мне нравится все.
И то?
И то, и другое, да.
Ну, один ставился в Мариинском театре, другой ставился в Большом театре, да, или малом?
Сейчас Римский-Корсаков у нас в Большом. Идет в репертуаре. Есть, ну, такая модернизированная. Можно я не буду как выражать оценку? Не,
да-да-да.
Вариант.
Слушайте, вот, а я выражу, можно, можно?
Да.
Но это недопустимейшая вещь. Ну, когда такой шедевр, когда такая красота вдруг поругается. Ну, слушайте, ребята, ну, совесть имейте. Знаете, с чем вы имеете дело. И вот какая-то недодуманность. Может быть, это невежество в конечном счете, когда человек просто не может понять, вот, не может, реально не может понять, с чем он имеет дело.
Я с вами согласна, конечно. Я с вами согласна. Ну, поэтому, я думаю, можно в Кремлевском дворце у нас посмотреть балет. Там довольно классическая постановка. Есть в репертуаре.
Это Кремлевского балета, да?
Да, да.
Но, опять-таки, балета, а не,
балета.
А не опера.
Балета.
Ну, потом очень красивая, конечно, вещь. Так, и что вот, давайте сейчас вернемся к этому чудесному сочинению, к «Снегурочке», которая тоже... показывает нам тоже особый срез русской религиозности, русского религиозного быта, я бы сказал, каких-то образов, но они какие-то светлые все, знаете. Вот украинская религиозность тоже полна различных, там, лешиев, там, ну, мы знаем, Вий, там, да, со всеми его ужасами, несмотря на то, что это все Гоголь, и все это... высоты совершенно...
А там ближе к Западу, на самом деле, если мы говорим о Европе, вот возьмем сказки братьев Гримм, особенно необработанные, да, вот как бы у нас такие.
Да.
Там вообще такой почти фильм ужасов, да, ведь кто-то там полез, мальчик в чемодан, голову там, да, вот отрубили.
Или съели просто.
Или съели. Восточная, соответственно, как вот Европа, она в этом смысле гуманнее. Даже в фольклоре больше вот этого светлого начала.
Душевнее, мягче.
Душевнее, мягче. Наверное, это момент как бы природы, а может быть, конечно, не только природа и влияние их. Христианство, какое-то вот там
ее, может быть,
католическая, да, да, вот линия, а здесь православие. То есть даже сказки, я сейчас не буду как бы в это углубляться, если мы как бы вот будем рассматривать фольклор, сказки более там ранние. Ну, русского происхождения, они более жесткие, чем сказки более поздние.
Ну, мы знаем просто вот, оригинал, записанный Афанасьевым. Угу. Детям их читать, конечно, нельзя. Оригиналы такие, там ну, просто такие ужасные вещи прописаны, поэтому лучше адаптированные варианты.
Ну да, у Островского
классические,
у него преображено все. Все преображено вот этим русским духом, который уже христианский дух, потому что русский и христианский, ну, это синонимы у нас. Русский народ, как говорил митрополит Иларион, единым христианством созданный. А по поводу, знаете, вот мы, возвращаясь к началу вашего разговора, когда мы говорили о том, что он воплотил в этих купцах, вот оно как бы русские типы, и это такое светлое. Это не всегда, он, и вот тот же Максимов пишет, что Островский, он как бы пробирался через все такое каменистое, через овраги и так далее, вот как бы к солнцу. И сам стал вот этим ясным солнцем. Потому что в купеческой среде тоже, собственно, как бы было оно вот всякое. И жил, помните, где Островский, вот уже в зрелом возрасте, у серебряных бань. Как вы понимаете, это не прямо такое вот...
Место,
это название красивое. Но если говорить как бы такое благочестивое место, нет, ну это бани, вы понимаете, да, все соответствующее. Но он это все преодолевал. Вот эту какую-то как бы неказистость, какие-то там вот у нас, оно поэзия, поленовские дворики. Но есть и не очень какие-то красивые, да, вот дворики. А сейчас просто это центр Москвы, а тогда-то это немножко было по-другому. Но он вот, собственно, как бы как момент преодоления создавался, и на этом преодолении вот этот свет.
Мне сейчас вспомнилось из другого вот нашего помянутого уже автора, из Толстого, описание русского быта. Помните... Ой, дай бог мне вспомнить, где это, где Наташа танцевать-то научил, где бар...
Вышла русская, да, Наташа.
Да, 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 да. Вот как-то. Он же описывает вот эту неказистость, опять-таки. Полы, да, там не было вот этой западной выметенной чистоты. Там, наоборот, там посыпано песочком, ходила она босиком.
Толстой противоречив. Тут есть момент, он, с одной стороны, русскоязычный, с другой стороны, он все-таки довольно как бы критик, такой хороший критик христианства. Хороший в другом смысле. Помните, Наташа одела свое самое плохое платье, худшее платье, и пошла на службу. Вот так у Толстого. Вот я не помню, как,
и что, чем, и чем Толстой мотивировал?
Ну, он просто как бы это излагает, но мы же знаем, как бы у Толстого отношения с таким официальным-то христианством из церкви ведь сложные.
И здесь у Островского Екатерина, которая говорит, как она бежала в церковь. А у Островского
такого нет, да, у него
вот
это как, радость.
Как она говорит, Екатерина, как она мчалась в храм, что это лучшие были часы ее жизни.
Ну, для Островского, ну, христианство, русскость, понимаете, он все это, он принимает. То есть Толстой пытается спорить. Вот мы же помним, что Толстой, например, в таком юношеском возрасте вместо креста носил портрет Руссо. У Островского такого не было. Он всегда, слава да, Богу, может быть, был момент, сказать. Понятно, он не был идеальным человеком. Кто у нас как бы является идеальным человеком? Вот Максим вспоминает, говорит, что, например, многие упрекали, что он любил немножко похвастаться. Но, говорит, это все было невинно, как у ребенка, чтобы не показать, как бы, что вот он такой неумеха. То есть, вот он, говорит, характеризует его как такого, ну, искреннего, опять же, человека. Ну, не без недостатков.
В пушкинском духе. Ах да Пушкин.
Ах да Пушкин, ах да молодец, да. Вот. Но он действительно молодец. Разве не молодец у нас Островский? Молодец.
Да. А много ли идут сейчас пьесы Островского? Ну, я не думаю, что вы специально этот вопрос изучали.
Знаете, я не театрал. Но вообще идут. Сейчас вот будет неделя, ну, на Страстной Седмице. Как раз будет почти, кажется, ну, это как-то и с малым театром, и какие-то привлеченные театры. Почти на Страстной почти каждый день будет пьеса Островского. Вот бы на Светлой, да, это устроили. Но так получилось, что юбилей Островского.
12-го
да,
числа.
Вот оно, это, да, это
ну, на всегда же зачем же такие четверг. Буквоедство, как
можно было перенести. Вот наши студенты, где в университете, в которой я учусь, пятый курс в основном, захотели поставить Островского. Они, правда, захотели в день рождения. Я говорю, ну нет, ребята, давайте на Светлой. И вот на Светлой в понедельник, 16-го, у нас будет свой домашний театр, и наши студенты нам поставят Островского.
И что будут
держат в секрете.
Ну, ты смотри.
Да, я сегодня спросила, говорит, увидите.
У нас Островский живет в сознании каждого русского человека, конечно, школьным периодом это, безусловно, гроза, мощный отпечаток такой нашей жизни, в сознании детском оставляется. А уже у всех взрослых, ну, гениальная женитьба Бальзаминова. И, конечно же, «Чудесная бесприданница». Тоже фильм чудный. Вот это, пожалуй, ну, кино, самое могущественное искусство, самое массовое. И хорошо, что хотя бы два вот этих чудесных произведения. А, кстати, как в системе всех пьес Островского, где не находится вот женитьба Бальзаминова и бесприданница? Все-таки, ну, такие разные вещи.
Ну, Островский многогранен.
А вы уходите легко от ответа. Нет, давайте уже отвечайте. Все-таки, ну, то есть, тут нельзя градации таких, да, поставить, что более совершенно, драматургически даже, уж не знаю.
Драматургически. Ну, по мне, ну, это личное. Я не прям специалист по Островскому, но мне кажется, вот все-таки бесприданница, наверное.
Ну,
по драматургическому, да, вот такой вот.
Ну, я думаю, Рязанов знал, что он делает.
Рязанов знал,
и выбирал, что он делает. И выбирал пьесу Островского ту самую.
А если в содержательном смысле, у него очень замечательные исторические пьесы. Минин, вот, например.
Об этом тоже мало кто знает.
Об этом мало кто знает, да, это не читает. Хотя как раз школьную программу, даже при изучении сейчас истории, сейчас же история будет увеличена. По крайней мере, я знаю, что в вузовском преподавании истории, уже истории России будет не один семестр, а два семестра, соответственно, как изучаться.
Ну, слава Богу.
Да.
А на чем вот еще учиться?
На чем еще учиться? Конечно, хорошо было, чтобы в эту программу вошли, опять же, исторические пьесы того же Островского. Замечательная пьеса. И там православное сознание. Там даже вот этот Минин, Козьма Минин, он такие образы строит, знаете, дает как бы храму. Вот народ, он уподобляется всему, вот как бы храму, дело уподобляется храму. То есть оно и по образной системе красивое. Но они хороши, но вот мне кажется, вот вы сказали о драматургичности. Вот бесприданница драматургично. А исторические пьесы, может, поэтому меньше идут. Они ближе к лезн-драме. храма.
То есть вполне можно почитать по радио
Радонеж. И вполне, да, можно почитать, кстати, по радио Радонеж.
Слушайте, эта идея хорошая сейчас вызрела у нас с вами в течение сегодняшнего эфира. Может быть, учитывая, что это 200 лет отмечаем, это можно вполне целый год посвящать Островскому. Вообще жаль, что...
А Минина, правда, очень хорошо почитать и актуально, правда?
Да не то слово, не то слово. Видите, как хорошо, что подхватили 150-летие Рахманинова, хотя бы о нем вспомнили, и то, я думаю, благодаря америкосам, потому что те-то давно считают Рахманинова своим американским композитором, хотя это чисто русский мелос, чисто русский композитор. Ну вот, видите, как душе американской тоже он пришелся как-то в части. И поэтому они в своем пантеоне тоже размещают.
Я не очень понимаю, что значит американская душа.
Ну да, это такой конгломерат, конечно, раз, много всего.
Я в данном случае считаю, что не совсем благодаря все-таки американцам. Наверное, может, мы и сами? У кого-то созрела как бы мысль.
Ну, это пошло. Очень хорошо. Это оправдание. Оправдание нашему Мингульту, который забыл об Островском, но хотя бы вспомнил о Рахманинове. А если говорить об оправдании, мне хотелось бы, чтобы мы уже заканчивали сегодняшнюю программу, сказать, что, может быть, каким-то символом или словами, которые характеризуют все творчество Островского, это оправдание, оправдание добра в человеке. Там всегда побеждает добро. Даже в самых мрачных таких условных, как вы сказали, верно, это прекрасно, что вы именно так сформулировали, что вот гибель Екатерины, это, конечно же, условность поэтическая.
Да, наверное, да.
Как бы вы определили для России, что собой представляет творчество Островского и сам образ этого великого человека, какую роль он играет для нас, для всех, и сейчас? Архаика это, потому что... Ну, простите, я сразу скажу, вот до Островского практически, ну что был, Фон Визин, да? Недоросль.
Сумароков был. Ну, не, Сумароков, да, не
несравнимые не сравнить, конечно, вещи. Конечно, не как до Пушкина были некоторые приличные люди, да?
Знаете, вот известна широко речь Достоевского о Пушкине на открытии памятника. Но Островский тоже сказал тогда свою речь. Ее особенно, она не очень известна, но он там сказал, что основная мысль, что Пушкин дал смелость русскому писателю быть русским. А вот, наверное, можно сказать, что Островский дал смелость русскому театру быть русским.
Какое счастье, что мы можем видеть себя, что это не архаика, хотя там, ну, все люди, конечно, позапрошлого века уже сейчас. Но сами образы, сами характеры, они, ну, как этнос, он не умирает, да, он живет, как говорит Станиславский, я в предлагаемых обстоятельствах. И вот образы Островского – это русские типы в предлагаемых исторических обстоятельствах. Они все живут. И глупости, и ханжество, и лицемерие, и манёвры какие-то там. Все это присутствует, с одной стороны. С другой стороны, такие всплески замечательного, вот это оправдание добра русского, красивой жизни, духовной русской, оно уже присутствует.
Ну, присутствует. Ну, и плюс вот этот момент красоты – вот опять же, Снегурочки возвращаясь, вот она вершина, да, вот красоты. И нравственное воздействие, конечно. Вот этот момент и этического, и эстетического у него было, собственно, как бы все. Кстати, помните, вот, например, русская пословица: он прекрасный человек, но не хорош собою, да? И если мы читаем, собственно, как бы Библию, там как в конце, увидел Господь, что все было хорошо. А на самом деле, если точно переводить греческое, что все было прекрасно. Да, вот оно как бы Достоевского было и вот на хорошо. И на прекрасно.
Ну что ж, спасибо большое, что мы сегодня благодаря вам для наших слушателей раскрыли человека, персонажа которого жили русской религиозной жизнью, причем мы увидели эту русский религиозный быт, как он до сих пор еще теплится где-то. Он не уничтожен, еще есть вот эти благочестивые люди. Есть, у которых благочестие превращается в такую безблагодатную домостроевщину, закончено, где кроме закона мы не видим благодати царства, да. И вот благодаря Островскому русский бог живет и в умах, и в поступках его героя. Собственно, и в своей собственной жизни, мне кажется, он был и в творчестве, тоже был, например, примером добросовестного христианина.
Хотя там можно опять-таки упрекнуть, но он и был живым человеком. Все ясно.
Был живым человеком, да. Кто безгрешен, брось камень, не судите, не судите.
Нет, тем более никто не осмеется. После того, что мы рассказали об Островском, о творчестве. И сколько людей должно молиться о рабе Божьем Александре, о его посмертной участи, потому что столько радости и красоты, которую он подарил нам, всему нашему народу, немногие все-таки нации сподобились.
Мне, кстати, попался еще цитата из Максимова. Можно одну?
Конечно же.
О дружбе Островского. «Дружба его умножала нравственные средства, подкрепляла нас в наших намерениях, возвышала и облагораживала наши цели и давала возможность действовать с большей способностью в собственных делах и с большей пользой для других». Вот такой, соответственно, как бы, по сути, завет, да. Вот,
да, ну и лучших слов, спасибо большое, лучших слов в завершении нашей программы я не мог бы и... Ну, потому что придумать-то я не придумаю, ясное дело, что же писал человек, высокий писатель.
Человек знал лично Островского, имел этот опыт благодатного общения с ним.
А, какое счастье иметь возможность живого общения с живыми гениями, если мы их... Иногда потом мы только понимаем, с кем мы имели дело, с кем мы общались. Очень хорошо было бы, чтобы пораньше мы это обнаруживали и понимали своих педагогов, своих друзей, своих учителей, как тех, кто нас научил. Или через них мы научились многому и быть, и жить христианами. Сегодня мы говорили с Ириной Александровной Киселевой, заведующей кафедрой русской классической литературы Государственного университета просвещения, с доктором филологических наук, профессором, о Александре Николаевиче Островском, нашем великом русском драматурге, чье величие было таким простым, ясным и безмятежным, что оно такое непафосное было. Вот вся его жизнь такая непафосная совершенно, и творчество непафосное. Поэтому, может быть, и оно так мимо и прошло, потому что это не были вот те, так сказать, звонкие люди, которые призывали. А здесь человек, который нам показал нас же, собственно, русского человека.
Нас же во всех наших, и в поэзии, да, в нашей как бы высоте, в красоте, и в нашем в том, в чем надо исправляться.
Ну и какое счастье, что мы здесь, за Москворечьем, где, кстати, и дом Островского сохранившийся, дом-музей.
У вас нет Москворечника под окном?
Слушайте, Валентина Николаевна.
Вы за Москворечье, а без Москворечника.
Надо обязательно подумать об этом, да. Это прекраснейшая идея, очень красивая. Мне чрезвычайно это все понравилось. Просто когда здесь выходишь из метро и идешь к радиостанции мимо... в Клементовском переулке, так сказать, все это не название, сохранившееся, слава богу, чисто русские, звучание какое-то. Когда ты видишь это колокольные звоны и наши потрясающие храмы Ордынки, Москворечья, все это.
Чисто русские, но Ордынка, сохранившая историю, да, дорога на Орду. Здесь Россия в ее веках особенно чувствуется, конечно.
Гуляйте по Москве. Ну и приходите к нам на Радонеж. Простите, всегда я заканчиваю, это ужасно, но вместе с этим я не могу не закончить. Все-таки нам нужна помощь наших слушателей, поэтому осуществите прогулочку, тем более пасхальную, по Москве. Не просто проходите мимо нашей радиостанции здесь на Пятницкой, 25, и мы будем рады получить от вас помощь, наши слушатели, потому как, к сожалению, высшее начальство... Нас тоже не заметили и не замечают уже десятилетия, кажется, нашего значения не понимают. А все-таки Радонеж — это единственное пока из крупных СМИ и вообще, так сказать, из каких-то СМИ, которые вспомнили о том, что именно здесь, за Москворечье, ну не то, что за Москворечье, вообще вспомнило имя этого великого русского человека, который созидал и воплощал в себе лучшие черты русского характера. Спасибо большое еще раз, Ирина Александровна, за чудесную беседу. Я просто в восторге. Потому что беседой с вами я вспоминал детские чтения. Уже греет душу.
Спасибо, Господи, за приглашение.
Будем рады видеть вас еще здесь, на студии. Спасибо большое всем, кто нас сегодня смотрел, видел и слушал.
просили,
В завершении беседы, посвященной 200-летию Александра Николаевича Островского, мы предлагаем нашим слушателям обратиться к музыкальным шедеврам, которые вдохновлены творчеством Александра Николаевича. Сейчас прозвучит песня «Леля» из оперы «Снегурочка» композитора Николая Римского-Корсакова, музыка Владислава Кладницкого, слова Александра Николаевича Островского. Арию «Леля» исполняет Вергилиус Нарейко. Опера поставлена режиссером Павлом Кадочниковым.
Сиротинка, девушка.